Ну, привет, я тебя назвала коучем для трудоголиков, я же правильно назвала? Или у тебя сейчас
нет,
еще ипостаси какие-то?
Нет, нет, у меня много ипостасий.
Давай ты тоже чуть-чуть у меня расскажешь,
давай.
Что ты сейчас делаешь.
Ну, я коуч, я командный коуч, я работаю отдельно с людьми и командами на разные темы, и, собственно, я фасилитирую различного рода стратсессии, например, когда компании надо сделать X2 прибыли за этот год, они уже устали, или, например, когда, не знаю, надо о чем-то важном договориться, например, о ценностях, целях и ресурсе, ну, то есть... И когда я говорю про трудоголизм, ну, на самом деле, я называлась коучем трудоголиков, потому что если кто-то когда-то в Инстаграме что-то по слову коуч пытался найти, то вы, наверное, знаете, какая это боль. И поэтому, собственно, для того, чтобы как-то, наверное, определить ко мне про что, ну, чтобы не ходили люди, которые говорят, а мне замуж, то вот я коуч трудоголиков. Там как-то обычно с такими запросами.
Понятно.
Вот. Но в связи с этим я, наверное, веду блог о таких здоровых отношениях с работой, как я это называю, ну, просто чтобы можно было вообще понимать там и про выгорание, и про изменения, и как мы на них реагируем, и какие-то вещи, связанные с тем, как вообще быть с... Как вообще быть
как
с
вообще
тем,
быть,
какие да. у тебя отношения с работой и в контексте планирования? Ну, мне кажется, знаешь, какой коуч, такие и коучи. Ну, потому что мы все равно выбираем себе людей, которые как-то нам отзываются, почему-то нас похожи там, и человеческая химия это решает. И поэтому я довольно часто работаю с людьми, которые скорее ко мне не приходят за туду-листом и говорят там, типа, хочу быть мега-пупер-супер эффективным, ну, там, тайм-менеджмент и так далее. Я говорю, о, друг, и прости, не ко мне. Но у меня такой никогда не было за все годы практики, поэтому, наверное, все-таки теория о том, что какой коуч, такой коучи, верна. Поэтому мы сегодня с тобой говорим, спасибо за представление, как раз про вот это вот планирование для тех, кто как бы не может терпеть туда листа, и кого туда лист, ну, как бы может, знаете, глазом заставлять дергаться, потому что про тайм-менеджмент. Короче, вот планирование и тайм-менеджмент часто взаимосвязаны. Тайм-менеджмент — это системы, это набор разных систем про эффективное использование времени, ничего больше. Но в 70-е годы в Штатах, естественно, где же еще? Где у нас была мекка как бы коучинга, эффективности, там, Уолл-стрита и так далее? Они крутые маркетологи все, они умеют запаковывать продукт. И тайм-менеджмент как системы были отлично запакованы и дальше 40 лет офигительно продавались. Как к этому относиться? Ну, то есть это крутой маркетинговый ход, который помогал действительно линейно пытаться решить вопрос. И это в каком-то смысле напоминало иногда золотую таблетку. Ну, то есть, типа, смотри, вот система, если ты распишешь задачи вот так, то тебе будет вот так, и ты будешь суперэффективный. Но это, понимаете, это очень линейное решение. Все гораздо сложнее. Есть мы, наши интересы, наше внимание, наши человеческие особенности. И поэтому... Тупо брать любую систему тайм-менеджмента не получится. Ее либо надо под себя как-то адаптировать, но так как нам продавали это, знаете, как вот эта штука работает, вот именно она работает. Кажется, многие испытывают вот эту вину, что я, блин, какой-то косой, кривой, и еще в школе тебе говорили, что неорганизованных никуда не возьмут. Я не знаю, как вам, но говорили. И поэтому у тебя есть, мне кажется, ощущение, что вот как-то по какой-то одной системе правильно. Вот мы как раз сегодня говорим, как можно под себя сделать. Главная идея, чтобы все случалось, как я понимаю, а не для того, чтобы... у тебя была какая-то система.
Вот.
А проблематика заключается в следующем. Есть люди, которым планировать сложно. И есть масса всяких разных вещей. Мой один ментор, Саша Мурзов, он говорит, что это жидкая форма жизни. Это люди, которые у них все время меняются приоритеты, они увлекаются одним, потом другим и так далее. Важная информация — это нормально. Но мы хотим сегодня затронуть вопрос, как в такой ситуации вообще можно было бы хоть что-то наметить, и можно ли в такой ситуации что-то наметить, и зачем это делать?
Да, 100%. Мне кажется, отличная повестка.
Расскажи, пожалуйста, у тебя много ролей у самой. Ну, то есть ты вообще, как я говорю, всегда имеешь ли право про это говорить? Расскажи про несколько своих ролей, и как вы все успеваете, Анна?
Да-да-да. Слушай, на самом деле, вот это как раз тема слэш-людей, это прям вообще 100% про меня. Потому что у меня, с одной стороны, творческая деятельность, а с другой стороны, она вроде тоже творческая, но это и бизнес, это преподавание, это подкаст, блогерство, куча-куча всего. И, если честно, я в последнее вообще время отказалась от идеи каких-то долгосрочных целей. То есть мне, ну, как, мне очень интересно твое более профессиональное мнение по этому вопросу будет, но мне сейчас кажется, что долгосрочные цели у меня вообще не работают. То есть вот эта идея, что через там даже год, да, через даже там 3-5 лет я кем-то буду, я чего-то конкретного достигну, мне с этим очень сложно, поэтому я, знаешь, скорее у себя как-то вот внутри поселила как маячки, какие-то ориентиры вот в каждой области для себя, вот именно на уровне, знаешь, какой-то энергии, каких-то ценностей, что ли, действительно, да, вот что для меня важно, как, какая миссия у меня в бизнесе, что я хочу изменить там в отношении, не знаю, гендерных ролей, какая-то социальная там тема, блог, творческие проекты. И дальше я в каждой области просто ставлю себе ближайшие проекты. То есть я себя просто спрашиваю, хорошо, исходя из вот этих ценностей, которые вот меня вот здесь греют, какой я могу написать следующий пост, что у меня на следующей неделе будет, не знаю, в подкасте, и какой там проект я сейчас буду мутить там в плане креатива, и какие показатели в бизнесе позволят всему этому происходить. И это реально какие-то краткосрочные такие штуки. И плюс, вот я реально жидкая форма жизни, абсолютно, и я поняла, что так как я, это очень хорошее сравнение, я действительно такая жидкость. И поэтому, вот если представить, что это жидкий кактус здесь у меня, мне очень нужен вот такой стаканчик, да, вокруг меня как жидкости, потому что иначе я вся расплескаюсь. И вот этим стаканчиком для меня служат разные внешние структуры. То есть я научилась, во-первых, признаваться себе, что да, я жидкость, а во-вторых, спросила себя, что мне позволит, ну, держать себя в колготочках немножко. И это другие люди, во-первых. То есть у меня по каждому проекту есть какая-то команда, может быть, один даже человек, вот с кем я что-то делаю. И мне это очень помогает, потому что у меня сразу возникает ответственность перед другими людьми. Это касается и, знаешь, и спорта. То есть я поняла, что мне бесполезно записываться в спортзал, если я туда не хожу с друзьями, например. Это касается творческих проектов. То есть как только я уже написала продюсеру, и мы уже договорились, что мы что-то делаем, ну все, дальше я не могу, ну, не прислать там презентацию. И второе, это помимо людей, я все время вписываюсь, если честно, в какие-то коучинги, обучение, ну какие-то системы, что ли, внешние. Да? То есть я понимаю, что это такая тонкая... тонкий лед, потому что можно это использовать как прокрастинацию, когда такой, ну, я еще поучусь, я еще, знаешь, где-то побуду в коучинге. Но для меня это тоже какие-то рамки, какие-то все время постоянно какие-то задания, тоже коммуникация с людьми. Вот я, знаешь, себе придумываю, короче, внешние такие всякие рамочки и работаю.
Я понимаю, есть три пункта. Первый — идти, ну, как бы не от целей, а идти от тем. Ну, то есть у тебя, может быть, теги такие, там, не знаю, блог, подкаст, типа режиссура, какие-то новые проекты, ну, короче, там.
И какие-то, знаешь, именно, вот, мне кажется, именно ценности. То есть, например, там, ну, мне сейчас важно, там, права, не знаю, женщин и изменять отношение к материнству, ну, например.
А вторая тема — это такой крючок, типа ответственность перед другими. А себе могу наврать, себя могу на кровать положить в 7 утра и не пойти в спортзал, а вот к другому — нет.
Да.
Есть еще супер лайфхак — заплатить денег много, так, чтобы жалко было. И, значит, третий пункт, да, — это история про обучение. А как обучение влияет на планирование твое? Я вот тут не поняла.
Ты знаешь, я просто к обучению подхожу так, не абстрактное какое-то обучение, что вот сейчас я пойду научусь плести макраме, я не знаю. Например, вот по бизнесу я иду и учусь делать запуски через Инстаграм, например, и я себе на это обучение сразу ставлю какие-то цели тоже, что я хочу, не знаю, повысить обороты бизнеса на, ну, на какую-то сумму или на какой-то процент. Или я хочу научиться каким-то новым приемам, допустим, в режиссуре, но я это применяю к конкретному тоже проекту, условно, про права женщин или про то, что меня сейчас беспокоит. И благодаря тому, что я еще нахожусь в этом обучении, и я его применяю к проекту, меня это еще больше, ну, как бы мотивирует и помогает.
Я здесь хочу отнестись, знаешь, у меня на последнем курсе, я зарекла сделать курсы в ноябре, потому что уже пот на самом деле наступает, и все начинают быть цвет ночи. Вот обычно наше расписание состоит, да, из вещей, связанных там, допустим, с конкретными задачами, конкретным временем, например, сейчас у нас будет час эфира, да, например, да, с Аней, да, и там какими-то там временными промежутками, которыми ты обладаешь. Угу. А еще есть такой компонент, как внимание и энергия, которую ты потратишь на эти задачи. Есть там новая какая-то штука, которую ты осваиваешь. Скорее, да, всего, ты на нее будешь тратить больше внимания, даже если это будет тот же час, что и штука, которая у тебя уже на автопилоте занимает час. Угу. Или, например, вещи, которые тебе, ну, иногда новые штуки неприятно сначала делать. Они долго могут тебе там не получаться. Или, допустим, да, ты не уверен. И вот здесь вот как бы баланс, мне кажется, компонентов, что в планировании очень часто люди вот так вот делают. Они закладывают время, ну, там примерно 2 часа. Но да, то, что после 2 часов ты можешь быть просто как выжженное поле после этого, и тебе реально нужен хоть какой-то релакс или хоть какой-то воздух, это да, тоже нужно на самом деле учитывать, чтобы то, что ты придумал в расписании, на тебя работало. Вот я бы еще такую штуку добавила, если, слушай, например...
А как, а у тебя есть какие-то, кстати, рекомендации, как оценивать, ну, как измерить, знаешь, что это количество энергии, которое ты потратишь? Ну, то есть уже из опыта, то есть это, получается, сложно применить к задачам, которые ты раньше не делала?
Слушай, да, я думаю, что у меня, знаешь, такая мысль, что расписание — это инструмент, да, а не табу, и что вот это планирование — это типа-то, ну, не знаю, давай там каркас.
Да, да, да.
А не, короче, жесткость. То есть если вы жидкая форма жизни, как мы с Аней, клиенты наши тоже такие же формы жизни. Подобное притягивает подобное, друзья. Смотрите, этот эфир, скорее всего, он вам почему-то нужен. Поэтому здесь, мне кажется, очень важно иметь к себе добро. Ну, вы знаете, не себя не жалеть там, типа, что я вот один раз не сделал, у меня не получилось, а просто по-доброму относиться к своим особенностям. И вот, мне кажется, вот эта история про подвижный календарь, про какие-то наблюдения за собой или предположения, что я себя знаю. И обычно новые вещи мне даются, ну, так. Я там, типа, неусидчивый человек. Я не могу посадить свою пятую точку и просидеть 3 часа, знаешь, за чтением там какой-нибудь новой книжки. Но я зато могу это разбить там на 6 часов. Это же может работать.
Мне кажется, это вообще супер важно, потому что часто, ну, у меня такое было много раз, знаешь, какая-то задача, которая звучит, ну, как бы несложно. Например, сделать презентацию арт-проекта, например. Ну, кажется, что несложно. А на самом деле за этим столько всего. Иногда тебе нужно, ну, как творческому человеку, да, 5 часов в темноте, не знаю, слушать какую-то музыку определенную, чтобы родить вообще какие-то идеи сначала для этой презентации. Да? Потом вообще там искать визуальные референсы, потом созвониться там с командой, и потом только ты там все напишешь, текст. Ну, в общем, это на самом деле 5 дней. А не там 2 часа, то есть, знаешь, такой момент, что да, часто мы недооцениваем.
Абсолютно. И у меня здесь, на самом деле, есть лайфхак. Ну, я не знаю, может, ты его тоже знаешь, но я наблюдаю такую штуку, что люди привыкли говорить, знаете, большими жирными словами. Это жирные словечки. Например, типа «работа с разработчиками». Или, например, «сделать ресерч». Или, например...
3 восклицательных знака.
Да, типа «забацать презентацию». Это все жирные штуки. Круто расписала там «найти референс», «сесть на 5-ю точку», «посадить ее в Pinterest», «найти референсы». 2 действия. 5-я точка. Референсы. Открыть Pinterest. Открыть PowerPoint. Это 2-е действие. Короче, декомпозировать любую вот такую жирную задачу.
Кстати, у этого еще есть прикольная побочка. Это иногда очень поддерживает, когда тебе кажется, что нет, только не презентация, только не презентация. Ты ее разбиваешь на супер мелкие кусочки, чтобы каждый кусочек, ну, выглядел посильным. Например, там, открыть PowerPoint. Типа, могу открыть PowerPoint? Могу, нет сопротивления, грубо говоря, да. Не знаю, там, написать заголовок 1 слайда, там, 1-го слайда, 2-го слайда. То есть вот в моменты, когда прям тяжело не идет, вот это дробление, ну, на просто смешные, казалось бы, да, задачи, оно немножко помогает втянуться, мне кажется.
Да, да, это вообще точно. Я вот, знаешь, когда, типа, мне надо написать пост, я его 3 дня вынашиваю, и, ну, ты знаешь все это, ты...
Да, да.
Это в смысле, как бы прям вот реально начни писать заметки, пока едешь в такси, и, скорее всего, он уже у тебя случится, пока ты доедешь до конца там, этого такси на встречу, и после встречи быстро его напишешь. Но вот эта декомпозиция, как она, на твой взгляд, к планированию относится? Ну, невозможно же каждое действие, типа, декомпозировать на эти микрочасти, чтобы заложить в свое расписание. Вот что ты с этим делаешь? Как ты, как ты бы, подходишь?
Я такой действительно, ну, реально хаотичный достаточно человек, как я сейчас понимаю, поэтому... Я, кстати, читала какое-то интервью с каким-то руководителем из Яндекса, забыла имя, к сожалению, который довольно классно сказал, что когда я прихожу к своим там подчиненным и спрашиваю, сколько времени нужно на какую-то задачу, не знаю, разработка сайта, whatever, и они говорят неделя, то я это умножаю даже не на 2, а на 3, потому что если вдруг я закладываю неделю, что они это затянут, а 2 недели, а если вдруг даже на 2-ю неделю я пойму, что это какое-то полное говно, будет еще неделя переделать. Я исхожу немножко из этого, то есть я просто себе стараюсь оставлять реально довольно большие люфты такие. Наверное, это, ну, не очень эффективно, но я понимаю, что для меня это важно, потому что я могу там что-нибудь поменять местами, поэтому я просто исхожу из того, что у меня как минимум в 3 раза больше времени.
Мне понравится тема про воздух, давай про нее поговорим.
В Google календаре это просто выглядит как пустое время, ну то есть, допустим, вот сейчас эфир с Олей, а следующий звонок, он где-нибудь здесь, то есть тут есть, ну, час, допустим, да, или там 1.5, в зависимости от сложности вот этих задач. Насколько они могут расплыться. То есть, ну, эфир, скорее всего, не расплывется, потому что мы с тобой договорились, там, мы не будем его сильно, да, там, растягивать, допустим. А какие-то есть другие вещи, какие-то рабочие звонки такие, где брейнсторм, да, я знаю, что они могут затянуться, там я еще больше времени оставляю. И тогда, если мы на самом деле укладываемся в изначальное время, да, то у меня тогда остается возможность выйти на балкон, там, послушать подкаст, пойти за кофе, посмотреть ютубчик, не знаю. Мне от этого хорошо, что я как бы себе могу это позволить, грубо говоря.
Это хорошо. Оно для чего хорошо?
Оно хорошо, ну да, для моего самоощущения. То есть просто, что у меня тогда возникает ощущение, что все-таки я свободный человек, несмотря на то, что все равно планирую и так далее. Я себя не загоняю вот в это ощущение, о господи, моя жизнь вся структурирована, у меня нет свободы, о господи. Ну, я чувствую себя просто приятнее, наверное, да.
Угу. Тут такой момент, что я же по подгарам специалист, да?
Да, да, да.
Помимо, не мой сильный конек, на самом деле. Но точно, абсолютно, история с какими-то качественными перерывами, неважно, что вы делаете, вы ходите на балкон, смотрите ютубчик, она, на самом деле, многим людям чужда, потому что они говорят, есть 8 часов, вот в эти там 8-10 часов я нон-стоп работаю. Я лучше отдохну качественно до, и качественно после.
Ну подожди, а кто-то так умеет реально делать, да? То есть так
вот,
можно?
Хороший вопрос, прям классный. 8 часов — это так же, как Новый год. Это автопилот. Это просто конструкция для мозга очень понятная, очень линейная. Mm-hmm. Понятный ответ, он душе приятен. 8 часов, они как раз могут быть не супер для тебя продуктивными, но прикол как бы в том, что когда ты думаешь, что ты 8 часов проработал, тебе как бы так проще организовывать зачастую свое пространство. Но можно идти не от времени. Когда вы идете от своего состояния, а не от времени, вы можете очень качественно посмотреть на то, сколько вы делаете в эту единицу времени. Потому что зачастую, когда у тебя есть силы, ты ту же задачу можешь делать гораздо более четко, сконцентрированно и тратить, например, на там, то, что ты бы потратил, там, не знаю, 2 часа, например, 40 минут, просто потому что у тебя есть ресурс на это.
Вообще вот эта тема про ресурс, она для меня вот сейчас вообще какая-то дико важная, и я понимаю, что... Это абсолютно так. Это просто какая-то огромная иллюзия, когда я вот действительно пытаюсь не оставлять себе вот этот воздух, потому что я все равно не буду сидеть подряд и работать. Только из-за того, что я изначально планировала сидеть и работать, я только буду чувствовать чувство вины, что я там отвлекаюсь, что я все равно хочу выйти там на балкончик или сходить за кофейком, или позвонить там маме, или что угодно сделать. А так я не буду чувствовать чувство вины, потому что ну так и планировалось, все нормально, я так и хотела.
Ну давай сформулируем, может быть, какие принципы, где воздух надо размещать. Ну, например, сейчас я знаю, наверное, много людей ушло там на удаленку или на фриланс. Как распределять воздух по расписанию? От
Давай
чего
так,
там?
но я, честно говоря, я не думаю, что можно дать рекомендацию, что там с 10 до 12 у вас воздухов. Ну, то есть это уже каждый, у каждого свои, мне кажется, тоже какие-то ритмы жизни. Я, знаешь, от чего отталкиваюсь? От того, что мне приносит энергию. То есть я как бы думаю и в приоритет ставлю свои, назовем это, источники энергии. Для меня это там общение с друзьями вообще критически важно, и мне нужно хотя бы там, ну, каждый день, либо я там с кем-то созваниваюсь, либо встречаюсь, такой момент. Ну, в общем, у меня есть какие-то моменты, которые вот мне делают хорошо и дают мне энергию. Я их ставлю в расписание. Даже если я еще не договорилась с конкретным там другом или друзьями, с кем мы куда идем, я все равно ставлю, окей, вечером я куда-то с кем-то пойду. Я это блокирую прямо в расписании. Посреди дня там я тоже понимаю, что я хочу нормальный ланч. И мы, кстати, с тобой когда-то это обсуждали про еду. Ну, многие тоже, мне кажется, задумываются, и под Новый год тоже. Про питание, про самочувствие, про фигуру кто-то задумывается. И когда мы едим просто между делом, побыстрее на звонках там или смотря ютубчик, это довольно фигово на нас работает. Поэтому я хочу час на обед, чтобы я там сидела, смотрела в окно, слушала подкастик и чувствовала каждый кусочек лосося на своем языке. Да? Ну, то есть вот я прям уже знаю про себя, вот что мне важно. Ну, единственное, что у меня есть, что я знаю, что с самого утра я не могу прям встать и сесть работать. Поэтому я раньше, чем спустя 2-3 часа после того, как я проснулась, даже ничего вообще не ставлю. Вот это чистый воздух. Я там могу, ну, в зависимости от дня, там, да. Я там с ребенком, я пью кофе, я гуляю, я делаю что угодно. В общем, просто смотрю, чтобы у меня были вот такие кусочки.
Ну, то есть здесь слышно две вещи, извини. То есть есть история, что ты привязываешь это к каким-то своим ощущениям про себя. Например, утром я делаю там, не знаю, содержательных проектов, потому что утром... способна, да? Или, например, я там с кофейком дееспособна только утром. А вечером я, например, как бы стараюсь не делать там крупных каких-то встреч, ну просто потому что там, не знаю, голова не варит. И даже если вы работаете в корпорациях, часто на самом деле кажется, в принципе, повлиять на групповое расписание тоже можно, поговорив, например, как у кого устроено. И второй момент, я бы еще привязывала, знаете, воздух ко встречам. Ну то есть вот, например, встреча любая, она особенно экстраверт сейчас сильно. У нас встреча дает много энергии. Такой вот мы там эфир проведем. Каждая, значит, уйдет, значит, в классном настроении, много дофамина. Но мне кажется, что даже когда вам, ну, как бы общение в кайф, но вам нравится, да, вы от него заряжаетесь, то это тоже пик, и после него, на самом деле, если у вас будет вот этот воздух, про который говорит Аня, мне кажется, это будет очень хорошо для двух вещей. Вы не будете из одной встречи в другую переносить один и тот же там настрой, настроение, информацию и так далее. А вторая вещь, у вас будет вот эта возможность перезаряда батарейки, потому что даже когда мы приятно, ну, выложились, то мы все равно выложились.
Слушай, это прям вообще мега важно. Я сейчас прям словила такой инсайт, что это я. Я вот такая, типа, да, сейчас тут пообщаемся, у меня, ну, когда нет карантина, я, знаешь, я там просто из театра в бар, в гости, не знаю, вот даже в плане досуга какого-то, и потом, на самом деле, все равно ты жутко, ну, выдыхаешься, даже, несмотря на то, что ты экстраверт, поэтому тут важный такой момент, да.
Слушай, давай я тебя сейчас еще одну вещь спрошу. Вот у тебя есть несколько проектов, вот эти теги, и есть хаос, который, я так понимаю, для тебя привычная форма бытия.
Я как-то вот, да, сейчас уже немножко... У меня был какой-то период увлечения какими-то системами планирования, потом я поняла, что это не для меня, так что да, человек-хаос.
Окей, то есть ты приняла хаос как что? Это что для тебя? Состояние, среда, там, ну, короче, поговори про хаос и расписание.
Про хаос. Слушай, ну, это, знаешь, это как... С чем бы это сравнить? Ну, например, вот я, например, очень комфортно себя чувствую на стадионах, на концертах в середине толпы. Ну, например, да? То есть кому-то это дико некомфортно. Когда ты находишься в такой ситуации, ты вот на уровне ощущений, то есть ты чувствуешь, ну, пространство вот вокруг себя, что все-таки, когда, ну, какая-то агрессия, ну, как бы толпа начинает, там, допустим, прыгать или там слэм какой-то начинается, ты это как бы чувствуешь, ты можешь как-то, ну, защитить свои границы, если считаешь нужным. Ты в то же время чувствуешь вибрации звука, ты смотришь на сцену. То есть куча всего, знаешь, вот происходит как бы вокруг тебя. У тебя в это время рождаются мысли внутри твоей головы. Ты можешь с кем-то по телефону, если надо, подтвердить встречу. Ну, в общем, это вот похоже на какое-то вот такое состояние. То есть я постоянно как бы чувствую что происходит. Чувствую как будто людей, разных своих партнеров. Я чувствую, что нам нужно, к чему мы идем, что нужно сейчас делать. И вкладываю туда энергию, там звоню, пишу. В каком-то процессе все время нахожусь. То есть мне вот этот хаос, он похож на самом деле еще на такое состояние, когда ты на самом деле не можешь глубоко сконцентрироваться часто на одной задаче, поэтому вот на этом мне нужно прям выделять себе блоки времени, если мне реально надо сесть и там все выключить, подумать. А так это просто вот постоянно я... На самом деле многие ругают такое реактивное, что ли, состояние, да, когда ты отвечаешь, ну, реагируешь, да, но часто я так делаю на самом деле, и в этом процессе, мне кажется, тоже много чего создаю, как ни странно.
Значит, ты такая встала с утра и такая, чем бы мне позаниматься?
Не-не-не, у меня есть расписание, как... есть расписание.
Этого лучше, насколько я знаю, вещей, поэтому давай от конца.
Давай.
Как вот как ты выбираешь, как вот этим организованным хаосом управлять? Как строятся проекты, чтобы, в общем, они
давай,
делали?
Давай так, да, смотри, то есть есть несколько проектов, где есть привязки по времени. Например, для подкаста есть все равно забронированное время эфира с гостем. Для каких-то рабочих звонков тоже есть отведенное время, естественно, да. Но таких вот вещей, которые зафиксированы по времени, их, ну, ограниченное, в принципе, количество в моей работе, да. Дальше есть ежедневные какие-то обязательные штуки, не привязанные ко времени. Например, ведение блога. То есть я сама могу решить, там, во сколько я напишу пост, во сколько я его выложу, как я буду сторис записывать, да. Но чтобы это каждый день эффективно происходило, я стараюсь это немножко тоже планировать как контент-план. Не на месяц вперед, но хотя бы там на 2-3 дня вперед. То есть, например, я знаю, что у меня там через 2 недели, не знаю, старт продаж курса, например. Значит, тут я актуализирую там вот такую тему, тут такую. То есть я это все равно делаю... Ну, как бы в своем режиме, то есть я это все равно делаю искренне, потому что мне в кайф, но мне нужно это иметь в виду, потому что иначе я просто про это забуду.
Ну, а как это?
Да.
Но ты это записываешь, ты это
когда действительно идут продажи, я стараюсь прям писать сценарий, то есть я стараюсь прям, вот у меня тема дня какая-то есть, да. Вот, например, сегодня у меня, приходите посмотреть, если хотите, друзья, тема культурной апроприации, потому что там, конечно, полная жара, да.
Я не знаю этого слова. Скажи мне, что это?
Это когда люди эксплуатируют какие-то аспекты чужой культуры в каких-то целях, например, коммерческих, например, целях там популярности и так далее. С этим связаны какие-то бывают скандалы, когда люди берут, например, афроамериканские там прически и выпускают белых моделей с этими прическами на подиумы, и тогда все устраивают скандал, что почему этот бренд использует афроамериканскую культуру, чтобы заработать условно, да, но при этом не берет афроамериканских моделей, а берет белых женщин, которые с этой прической ходят. Ну, в общем, такие всякие скандальчики.
Подожди, вот ты же это лупишь сейчас не из головы только лишь, то есть для того, чтобы...
Конечно, нет, это ресерч.
Ты ресерч какой-то делаешь.
Конечно, да, вот,
а вот
смотри.
А вот это ты закладываешь в расписание в свое? Или что ты делаешь?
Нет, то есть смотри, вот есть у меня какой-то контент-план, да, то есть сейчас я закончу, да, то есть я на день себе пишу как прям текстом, как сценарий, да, что вот у меня тема дня, и вот я пишу себе текст, который я собираюсь в том или ином виде сказать в сторис, например. Дальше я знаю, что я с утра первым делом час буду записывать эти видео, например. Потом я в течение дня буду их выкладывать. Но я это не записываю в расписание, что вот с 10 до 11 я пишу сторис. У меня в расписании стоит только эфир с Олей во столько-то, потом там рабочий звонок во столько-то, и, допустим, сегодня больше нет привязанных ко времени вещей. Тогда все вот это остальное я делаю вот просто в промежутках, когда угодно.
Там чего у тебя? Там у тебя только голова, у тебя есть список какой-нибудь где-нибудь. Ну, потому что...
Про блог, у меня есть заметки в телефоне, там отдельно сторис, отдельно посты, там все записано. Но я туда захожу, в эти заметки, я оттуда беру, соответственно, этот текст или этот план, и по нему снимаю видео, допустим. Какие-то другие задачи, например... Ну, какая-то работа, там, писать видео для курса, там, например, да, это я себе уже тоже в расписание вбиваю. Наверное, как-то так.
Вот хороший ход, да, то есть у тебя, как я поняла, такая же история, мне, кстати, похоже, что есть какие-то блоки, как раз к разговору, что ты с кем-то закоммитился, есть ответственность.
Да.
Поэтому они как-то организуют, условно, блоки дня. Но у тебя такие контент-планы, ресерч, предложить что-то клиенту, у тебя как бы где-то есть в некотором списке. Вот смотрите, мне кажется, что вот эту штуку важно не держать в голове, а ее записать. Потому что вот то, что Аня говорит, я достаю из записей. Почему это важно? Вот если говорить с точки зрения нейросайенс, вот этой всей нейробиологии, которая как бы сейчас активно из любого забора можно что-то почитать на эту тему, говорит нам о том, что мы огромное количество времени тратим на внимание. То есть мы, когда мы носим только в своей голове, никуда это не выкладываем, мы как бы из головы это не достаем. Оно там, оно как бы грузит, извините за такое выражение. А дальше вы тратите дополнительную энергию, вот это важно, на то, чтобы это достать. Как только вы собираете хоть какой-то список того, что вам надо сделать, ну вот не туду-листов, знаете, как в классической истории, туду-листов.
Да, вот я хотела как раз сказать, да.
А именно, условно, у вас есть какая-то коллекция, назовите ее каким-то классным словом, которое вас не бесит для себя, заданий, которые вы предполагаете, например, в этот день, или в эту неделю, или в эти 3 дня, например, сделать. И вот тогда у вас есть на самом деле хоть какая-то возможность чуть меньше энергии в этом расписании тратить. Понимаете, задачки из этого списка никогда не закончатся. Поэтому вы просто берете, садитесь, смотрите на нее, вспоминаете, кстати, попутно, что еще надо сделать, и в каком-то смысле способ помнить, способ не носить с собой, то есть не тратить на эту энергию, а доставать только когда вы как бы говорите, а, вот сейчас мои 2 часа вот этой, ну, как бы содержательной работы, сейчас из нее достану.
Хорошо бы иметь некую коллекцию, назовем это так, каких-то задач, каких-то идей, да, которыми вам хотелось бы заняться, да. То есть не пытаться себя загонять вот в такой to-do-лист, да, прям последовательный, но чтобы хотя бы у вас все ваши идеи и все ваши мысли, что хорошо бы, были куда-то выгружены. Ты можешь со мной теперь немножко поговорить? Вот сейчас скоро все-таки Новый год, да? То есть да. Мы все эти там задачи, все это планирование, желание быть эффективными, оно все-таки исходит из того, что мы что-то хотим сделать, что-то хотим реализовать. И под Новый год, конечно, у нас у всех возникает вопрос, так, какие бы мне цели вот себе поставить? Что думаешь, что скажешь? Согласна ли ты, что долгосрочные цели действительно вообще такая себе история? И как их вообще все-таки себе поставить так, чтобы уже в январе не было мучительно больно и чувство вины нас не замучило?
Ну, мне кажется, что считать долгосрочными целями — это хороший вопрос. Мы же говорим про какой-то плюс-минус персонализированный подход. И там,
да.
Долгосрочная цель — это вот следующие полгода, или для вас там долгосрочная цель — это следующие 3 года, и вы как бы в этом году что-то начинаете делать, там, квартиру в ипотеку вы хотите купить, и поэтому это ваша долгосрочная цель, там, даже не на 3 года, а на 30 лет. Но как бы для того, чтобы, собственно, квартира, например, появилась, вы узнаете о том, что есть ипотечный первый взнос, да, какой процент, в каком районе, это все вам надо сделать, и вот ваша долгосрочная цель — заработать на этот первый взнос, например, к какому-то месяцу этого года. Любую долгосрочную цель классно видеть в ее конкретике, ну или в ее ощущении хотя бы, если вы не можете про конкретику подумать. Но дальше вы как бы все равно идете от обратного, то есть уже вот она здесь, и вы можете пойти и немножечко так ее, знаете, как бы расширить. Ну типа, какие действия надо сделать для того, чтобы я сейчас мог как бы туда типа двинуться. И чем конкретнее будут первые шаги, вот как ты говорила, я пишу темы, и к ним пишу первые проекты, которые реалистичные. То есть что такое реализм, да? Я могу их сделать, у меня для них достаточно ресурсов, мне не надо еще там, не знаю, полгода где-нибудь учиться, я уже могу это сделать там. Я могу за это заплатить, я знаю людей, мне не надо с ними знакомиться. Ну, то есть вот реализм в доступности. Идти сначала от того, что вы можете про это сделать. Все, что касается, что для этого еще надо, вот мне не хватает какого-то ресурса, и для этого еще надо по цели поставить, например, там, познакомиться с такими-то чуваками. Или, например, не знаю, завести аккаунт в Телеграме, познакомиться с идеей того, как продаются, упаковываются портфолио в 2021 году. Это все могут быть по цели, которые вас ведут там какой-то большой, которую вы там себе поставили, отсрочили и так далее. И мне кажется, важно к целям относиться реалистично. Это не значит, что вы должны как бы ужиматься в ваших амбициях или там мечтах. У вас могут быть мечты, и это поезд, который куда-то идет. Но, простите, там есть станции, и вот эти станции было бы неплохо себе, мне кажется, представить, чтобы каждый раз не ожидать, что когда-то само случится, а в некотором смысле, чтобы поезд двигался от станции к станции.
Обожаю метафоры вообще, мне кажется, это классный образ. Слушай, у меня тут сразу приходит в голову такая вечная тема про, прости господи, истинные ложные ценности. Но вот для меня просто это очень горячий вопрос, потому что я вот сейчас с психотерапевтом в последнее время очень мощно раскапываю, что, блин, на самом деле мне вот, ну, творчество или там в моем случае режиссура сама по себе вообще не интересно, да, то есть, что вот эти попытки для меня поставить себе цели, условный Оскар получить или там какой-то фильм снять, это вообще для меня не работает, и поэтому мне не хочется это делать, что у меня вообще другие задачи, там что-то менять в обществе или поднимать какие-то провокационные темы, и тогда меня это драйвит, и уже я могу, и может выясниться, что мне для этого нужны на самом деле другие совершенно ресурсы, да, другие проекты, а не снять какой-то фильм, например, да, но у меня какой-то стереотип в голове, что вот, наверное, крутые творческие чуваки получают Оскар, наверное, мне туда. А есть у тебя какой-то совет, вот когда ты думаешь вообще про цели свои, от чего все-таки отталкиваться так, вот, чтобы действительно... Знаешь, еще в каком контексте я спрашиваю, что когда это твое и когда тебе кайфово, у тебя не возникает вот этого ощущения, что тебе нужно себя мотивировать как-то дополнительно. Ну, крайне редко, да. Согласна ли ты вообще, что самое главное — это правильную цель поставить, тогда не нужно себя бесконечно мотивировать?
Мне кажется, здесь два вопроса. Мотив — это основа мотивации, да, то есть поэтому мотивация, если что, если вдруг у кого-то инсайт случился, ничего страшного, у меня тоже впервые в жизни несколько лет назад было, что это на коренные слова. Надо понять свой мотив. Свой, а не чужой. Под своим имеется в виду «я зачем это делаю?», «мне что от этого будет?». Такая эго-мотивация, потому что идти на идеи о добром и вечном можно, но недолго. Ну, просто потому что ценность, типа, чтобы люди не голодали, если у тебя в целом все ок, ну, как бы для кого-то да, но поймите, вам нужно как-то себя каждый день будет на эту борьбу с системой поднимать. Что вам от этого? Ну, там, не знаю, честно, признание, хочу быть нужным. У меня там, не знаю, в семье такая история, это моя там, не знаю, отработка. Причины могут быть самые разные и сформулированы довольно одиозно. То есть нельзя бояться, мне кажется, себе отвечать на честно себе. Вы можете это не рекламировать и не писать в итогах года, прости господи, в Фейсбучке или в Инстаграме. То есть если ваша цель выйти замуж, потому что вы, блин, очень давно одна и хотите замуж, ну так... как бы ничего страшного, нормальная цель вполне себе. Почему? Потому что одна задолбала искать мужиков каждые, ну, там, 3 месяца. Ну, я просто про то, что я специально говорю, понимаете, не про работу, простите, потому что как только мы заходим в поле работы, все такое, знаете, становится социально иногда желательное. И да. Оскары, и как
вот,
бы
еще вот, что-то. Вот.
Поэтому я как бы за первую часть. Вы придумали себе цель, почелленджите ее. Почему для меня это важно? Чего я на самом деле хочу? Что я думаю случится, если я достигну этой цели? И вот ответы на эти вопросы можно, знаете, даже другу пойти и рассказать. Потому что вы когда вот это кроме этого важного, интересного не будете находить, вы просто типа офигеете, что это не ваша цель.
Да.
Или сколько вам надо про нее еще понять, чтобы она вообще стала реалистичной для вас. Ну, в смысле, как я буду это делать, почему у меня такая штука, ла-ла-ла-ла-ла. Ну, то есть, мне кажется, это такая мозгоконструкция, которую как бы нужно очень сильно исследовать. Дальше вы уже тогда можете ее декомпозировать. И я вас уверяю, что если вы декомпозируете и найдете себе 3-2 реалистичных действия, которые не будут там пойти подумать или пойти поучиться. Ну, то есть вот это все пойти и подумать, это надо делать, ребята. Я не говорю, что не надо. Но есть такая вещь, как называется, знаете, отложить. Хорошенечко отложить, так соусиком полить и сказать себе, типа, я что-то делаю. Но действие, оно всегда работает на присваивание себе. Вы делаете первое действие, вы хотя бы можете это придумать, значит, есть большая вероятность, что цель туда. Если вы даже первое действие не можете придумать и считаете, что кто-то за вас его, например, должен придумать, например, обучающий курс X или Академия Ани Радченко, например, то, скорее всего, вам не туда. Вот какое-то намерение как бы должно существовать. Ну, как-то вот такие у меня мысли про то, как проверить и...
Ты, мне кажется, сказала очень классную вот фразу про социальную желательность. То есть, мне кажется, у нас вот настолько часто эта фигня, что мы себя пытаемся как будто насильно впихнуть в какие-то рамки. Иногда эта социальная желательность, она какая-то выдуманная в том числе. Что почему-то мне кажется, что вот это круто, это престижно, или вот это принято в этой индустрии и так далее. И в личной жизни так бывает, на самом деле, тоже. Это прям очень важно. У тебя есть какие-то лайфхаки, как вообще дальше? Ну, допустим, я поговорила там с друзьями, проговорила, вот чувствую, что окей, сейчас откликается мне эта цель, я себе ее ставлю. Нужно ли мне ее как-то еще раз там перепроверять, возвращаться к этой формулировке раз в какое-то время? Или вот дальше, особенно когда они какие-то большие. Не просто
пойти и заварить. Ты огурцы когда-нибудь солила?
Только неудачно.
Ну, мариновала мама у тебя, наверное, папа.
Я представляю процесс.
Ну, короче, люди, которые с заготовками, дайте пятюню в этом чате. Ну, вот возьмем эту метафору. Вот смотри, ты покупаешь аж в августе какие-нибудь огурцы.
Так.
Кладешь их в банку, там, значит, уксус, там у каждого свой этот секретный ингредиент, и оставляешь их настояться.
Да.
Тогда они вкусные. Они отстоялись. То же самое с помидорами, леча, типа вареньем. Ну, короче, вот, понимаете, голодное советское детство. Постсоветское, точнее. Но мне кажется, что как бы с мыслью надо переспать, идею надо зачелленджить, и если она все еще осталась, go for it. Но просто потому что, понимаете, мы зашли в Facebook, и типа там уже очень много всякой информации. Или там зашли в Instagram, там уже много всяких для нас предложений. Научись, значит, быть там продюсером онлайн-курсов. Сделай в своей жизни сторис, сериал и собери 20 миллионов за сутки. Очень много предложений и очень много сценариев жизни. Мы никогда столько не знали друг о друге, если объективно. При этом второй момент, что людям, увлекающимся, ну, знаете, которые быстро вовлекаются, быстро очаровываются, кстати, быстро разочаровываются после этого, у них есть такая реактивность. То есть их очень быстро и легко можно завести как ключиком. Когда вы свою идею хоть чуть-чуть поносите, может быть, она перестанет казаться не то чтобы привлекательной, но, может быть, привлекательной, реалистичной, нужной вам. Уже бывает, приходишь к какому-то очень классному человеку, говоришь с ним, слушаешь, как у него замечательно, и думаешь, блин, а я бы, типа, так хотел, значит, что-то там. Я бы так хотел что-нибудь этакое, как у него. И в этот момент, как бы, флёр от него находит на вас.
Да.
И этот флёр может держаться, как пыльца. И это нормально. Но посмотрите, что именно вас привлекло. Может быть, это обаяние конкретного человека, например, Ани Радченко, наверняка, или это ваша потребность, да? Потому что целей, чтобы был, ну, как бы движение, нужно, наверное, все-таки ставить из вот этого своего, там, мои потребности, мои желания и так далее. Они мои или не мои, можно делать так. Поймите сущность вашей идеи. В чем сущность идеи? Задайте к ней вопрос. А надо ли это делать?
Да. Вообще, мне кажется, это, знаешь, классная идея о том, что на самом деле, может быть, особенно нужно, может быть, челленджить вот эту оболочку этой, назовем это ценность какая-то внутренняя, да, суть. То есть, может быть, самое главное — это раскопать вот эту ценность, то есть что ценного для меня вот в том, что я решила сделать. Например, получить Оскар или там стать продюсером онлайн-курсов, или что вы там увидели, да, в Инстаграме, например. И вдруг выяснится, что вообще-то вас в этом привлекает, ну, например, я не знаю, идея влияния или то, что вы все время там людей как-то чему-то обучаете, вам это в кайф, да, то есть раскопать какую-то вот ценность. И дальше, мне кажется, может выясниться, что реализовать эту ценность на самом деле можно очень разными способами. Не обязательно там стремясь получить Оскар или стать продюсером. И вот тут можно уже тогда раскопать, может быть, да, что для конкретного человека будет классно. Слушай, на самом деле, мне кажется, напоследок как раз, может быть, затронем вот эту тему ощущения, что я живу хорошую жизнь. Да, и вот все, что мы там до этого обсудили, там планирование, постановка целей и так далее. Мне кажется, иногда может складываться ощущение, что мы вот этими туду-листами, каким-то планированием, попыткой добежать побыстрее до цели, да, мы как бы забиваем вообще, ну, какой-то вкус к жизни, если можно так сказать. Мы с тобой перечислили про воздух, какие-то вот отдельные аспекты. А что, на твой взгляд, помогает вот прежде всего жить хорошую жизнь, в которой, да, есть там какие-то достижения, может быть, нет?
Я не знаю, что помогает жить хорошую жизнь, потому что, мне кажется, у каждого она хорошая своя.
По ощущениям.
Да, я понимаю. У меня есть просто, знаешь, такое предложение, может быть, немножко более линейное. Давай суммируем лайфхаки, которые сейчас мы набрали с тобой для того, чтобы вообще как-то заинтересоваться и, может быть, еще что-то вспомнить. Мы говорили про, ну, вот этих вот жидких. И говорили про как бы цели. Смотрите, вот мне кажется, важно сказать, почему цели с планированием сочетаться должны. Планирование, если оно сделано под вас, вами же, оно, по идее, работает на цели. Оно не может, простите, быть про помехой. Или, например, цели не могут быть по планированию помехой.
То есть бывают ли какие-то ошибки, может быть, в планировании, которые все-таки препятствием станут?
Но мне кажется, главная ошибка планирование — это думать про это отдельно от того, зачем вы планируете.
Да.
Цель — это что? Это вот то, что ты сказала, тебя с кровати с утра поднимает. А вот это вот как? Это планирование. Да. Ну, потому что оно позволяет тебе сделать более качественную вещь. Ну, то есть давай приведу пример. В принципе, на нежданчиках можно жить все время, да? Мы с тобой поговорили. Оно прилетает, ты что-то там, короче, да. Это называется там плыть по течению. Угу. Если ты, допустим, поставил себе какие-то как бы задачи, и это еще и задачи, допустим, новые, то тебе как бы планирование может помочь постепенно приближаться к выполнению этих задач. Угу. То есть наверняка у тебя учатся люди, которые ушли на фриланс. Да, для того, чтобы быть фрилансером, тебе нужны заказы. У тебя их не сразу будет. Твоя задача может быть офигенным художником, да, или там фотографом, не знаю, режиссером. Но тебе нужны заказы для того, чтобы их быть. И тогда вот эта история про планирование, она включает в себя, что тебе все время, там, сколько-то процентов своего времени надо генерить на поиск этих классных клиентов или каких-либо клиентов, если ты, допустим, почему-то считаешь, что классные тебя пока не касаются.
Ну да, то есть это такая связка постоянная. Но тут, мне кажется, да, это все такая система, и тут же идет постоянная сверка с этими ценностями, с этими целями, потому что если ты вдруг обнаруживаешь на ежедневной основе, что и неохота из кровати вставать и что-то делать, и вообще это не драйвит, и хочется пойти покурить все время, возможно, надо прочекать вообще.
Да, вот понимаешь, вот это ты классную тему подняла, вообще прямо бомба, забыли как раз про нее. Спасибо. По поводу того, что люди ищут в планировании решения, что я сейчас себя заставлю.
Да.
А в реальности, понимаете, если у вас не работает раз, не работает два, то, возможно, вам нужно вернуться на шаг назад и посмотреть, может быть, у меня топлива нет для этого, может быть, я потерял смысл проекта.
Да.
Может быть, я изменился, те задачи, которые я сейчас делаю, они для меня очень монотонные, очень скучные, я хочу новых вызовов. Но каких, я пока не думал. И здесь, может быть, есть смысл подумать, и тогда это станет либо новыми целями, либо чем, что можно это дополнить, и тогда как бы то, что вы делаете, ну, вот эти вот поступательные шаги монотонные, может быть, они новый смысл приобретут, и тогда то, что вы будете писать там в расписание, не будет отменяться вами же.
100%. Слушай, это вообще спасибо. Мне кажется, что это суперважная тема. Давай тогда напоследок действительно еще, может быть, кратенько резюме. То есть мы с тобой действительно обсудили, что если вы человек-вода, человек-хаос, и вообще для какого-то качества жизни неплохо бы оставлять побольше воздуха, да, в расписании, зная себя. То есть кому-то нужно особенно много времени после каких-то встреч, потому что ты устаешь от них, кому-то с утра непродуктивно работать, и нужно закладывать 2-3 часа на раскачку и так далее. И в течение дня не бояться это прям включать в планирование, чтобы не чувствовать чувство вины, что я там отдыхаю, пью кофе, а чтобы это было комфортно, нормально, и я так и запланировала.
Вот я вспомнила, пока ты говорила, что творческому человеку бесполезно ожидать от себя креатива, если ты, извините, эйобан. Там не будет креатива.
Любому человеку бесполезно ожидать от себя вообще чего-либо.
Если твой труд — это креатив, ну, то есть это то, что ты зарабатываешь деньги, то, друзья, ваша вообще прямая обязанность — забота о себе. Прямая. Просто. Это часть работы. Иначе будут всегда шаблонные решения, и всегда будет хреновое какое-нибудь белыми шитками копирование сделано. Потому что это то, на что на шаблоны срывается мозг, когда ему нужно выживать.
Да, вторая вещь, которая для меня, например, очень важна, кому-то может зайти, но не пытаться делать все четкие туду-листы, которые все равно потом все переносятся там и какой-то капец, а фиксировать то, что привязано ко времени, окей, но потом просто иметь какую-то коллекцию идей, задач, откуда вы можете что-то брать, и вот в эти свои свободные там слоты что-то поделать, что ведет вас к тому или иному результату, который вы себе придумали. Что еще добавим про творческих людей?
Ты говорила очень классную штуку, что типа сделай себе крючок ответственности, что как бы перед клиентом, кем-то типа еще не продолбаешься, и это как бы создает тоже вот эти вот маячки, крючки. А я добавляла, что есть еще крючок, например, вложить денег столько, сколько вам жалко, для того, чтобы как бы это тоже было уже типа, ну, в контексте внимания, что вы можете свое расписание реалистично оценивать из позиции, сколько не только времени у меня на это уйдет, а сколько энергии у меня на это уходит. Совсем без задач, которые нам, ну, сложно даются, не получится. Или там есть задачи, которые, ну, просто надо делать. Ну, например, если вы начинающий человек, то, наверное, у вас нет денег на кого-нибудь, кто будет заниматься документооборотом, ну, и как бы вам документы надо делать, иначе вам не заплатят деньги. Да, это может занимать ваше время, но вы как бы включаете это в свою повестку.
Можно я ставлю одну секундочку? Меня недавно, меня это поразило в моей подруге, и я пытаюсь сейчас тоже так делать. Она совмещает какие-то вот скучные там задачки с чем-то приятным, типа просмотра сериалов или... А вот что-то, от чего я реально кайфово. И это требует некой прям такого, может быть, особенного функционирования мозга, что ты можешь реально одновременно включить сериал и при этом без ошибок реально заполнить налоговую декларацию или там написать какое-то письмо. Но у некоторых получается на самом деле. И тоже можно пробовать что-то придумать и сказать себе, что как с тренажерным залом у меня работает. Если я одна, не с друзьями, я говорю себе, что не я иду заниматься на тренажерах, а я иду слушать подкаст, который я люблю. Ну, просто я его буду слушать на дорожке, да, или я буду его там слушать на прогулке. То есть вот попробуйте тоже связки вот такие делать с чем-то приятным, когда вам вот надо что-то сделать. Такой лайфхак.
Классная мысль вообще. Ну и, знаете, последнее, что хочется еще добавить, это мы сегодня не говорили, но вообще нормально от чего-то отказываться. Да, так было можно, если кто сейчас подумал.
Блин, это такая больная тема, это просто невозможно. У тебя есть такое, что ты хочешь всему, на все, всем сказать «да», сделать все проекты, или уже ты прокачался?
Нет, я не прокачалась, я поэтому довольно, как бы, я же коуч трудоголиков, я должна быть лицом этого направления, поэтому, как бы, мой трудоголизм связан с отсутствием беспорядочные половые проекты, я это так называю, знаешь, вот есть беспорядочные половые связи, но это, поэтому, когда я говорила, да, многозадачность, конечно, разрушает, потому что 40% продуктивности теряется на многозадачности, то есть многозадачность — абсолютный миф. Ее не существует. Есть прекрасное исследование Стэнфордского университета, которое 2006 года аж, ребятки, которое, собственно, говорит о том, что по факту ваш мозг изнашивается как башмачок, который просто быстренько переключается между большим количеством задач. Он не переключается эффективно, он просто вот так вот делает. И все. И самое страшное в этой истории, что в такой системе можно делать качественную только операционную работу, и то не факт. Да. Содержательную работу, например, там, не знаю, что может быть содержательной работой, придумать концепцию сделать нельзя, потому что было еще одно исследование, прекрасный Глори Марк, профессора Калифорнийского университета, она очень известная такая тетка в мире, как бы, neuroscience. И она говорила, что, собственно, они сделали исследование, посадили 36 айтишных чуваков и смотрели несколько месяцев за тем, как они отвлекаются. Ребята, новости очень плохие. У нас есть всего 3 минуты до того, как быть отвлеченными для содержательной работы. А когда мы отвлекаемся, наш мозг восстанавливается примерно типа 25 минут до того состояния, в котором был. Поэтому, ребята, ну, тренировка внимания. Я абсолютно серьезно. Медитация как фитнес для мозгов. Направленность вашего внимания и способность удерживать вашего внимания на задаче — вот это решение, а не то, что вы туда напихали всего, а потом сидите и думаете. Отвечая на твой вопрос, нет, я не научилась, поэтому у меня есть отстойник идей. И я как раз абсолютно на собственном опыте все это говорю. Отстойник идеи — это пока идея у меня не проросла, как, знаешь, картошка, которую ты купил, и она лежит и такие штучки отдает. Значит, не делаем.
Да. Слушай, не, на самом деле это прям мега-класс. И мне кажется, если даже применять парочку лайфхаков из того, что мы перечислили, уже можно на хотя бы чуть-чуть такой более приятный для себя уровень выйти. Поэтому, друзья, применяйте. Мы потихонечку, наверное, будем закругляться, да? было очень интересно, мне кажется, очень полезно. Давайте ставить классные цели, исходя из своих ценностей. Давайте заботиться о себе, чтобы рождать классные креативные идеи, потому что, мне кажется, мы все тут так или иначе этим занимаемся. Хочешь что-то еще в качестве завершения сказать, Оль?
Да, хочу сказать, что, кажется, есть такая вещь, знаете, как бы автопилот, про который мы сегодня говорили, что с Нового года жизнь только начинается. Да. Поэтому я предлагаю лайфхак дня начать с 23 декабря.
Вау!
Такой вот расклад. Обмануть систему.
Класс!
Попробовать, как это может работать для вас, типа, с Нового года. И все выписывать, потому что выписывание работает на сохранение. Ну, как бы, если вам эта идея когда-то будет нужна, вы будете знать, где ее достать. А если вы ее только носите в себе, во-первых, она, кстати, занимает вашу оперативную память и добавляет вам тревоги. А во-вторых, зачем? Ну, то есть, смотрите, мир полон идей, нафиг нам все.
Точно. Прекрасно. На этой радостной ноте будем прощаться. Оль, спасибо огромное. Подписывайтесь на всех, все отмечены везде. Друзья, до новых встреч. Пока-пока.
Пока-пока.